Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Смерть и воскресение» епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле Александра Никифоровой «Иерусалим земной и небесный» беседа с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Савве Старожевском. В рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с певцом Владиславом Пьявко. И в завершение нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть четвертая. Эту пронизанность смертью нашей жизни, как мы видим из приведенных выше богослужебных текстов, сознают и христиане. Хорошо об этом написал в свое время в своей книге кардинал Даниэлю. Нынешняя жизнь — это уже смерть, поскольку она обречена на смерть. То, что мы называем смертью, — это лишь постоянное состояние разложения, достигшее высшей меры. Отцы Церкви видели в нашей смерти образ любви Божией, так как она препятствует бессмертности смерти. Если дело касается надежды, бесконечно продолжать жизнь в ее нынешнем состоянии мертвенности, это не что иное, как стремление пребывать в аду. Наше несчастье глубже, чем мы обычно это представляем. Человечество находится в плену смерти. Это страшнее всех экономических и социальных уз. Пессимисты правы, сознавая, что для человека нет возможности найти выход своим силам из трагического положения, но они не правы, предполагая, что никакого выхода нет. Настоящая жизнь — это та, когда человек в его целостности преодолевает биологическую свою порчу силой божественных энергий. Но победа над князем смерти и тьмы принадлежит только Христу. Подлинная жизнь — это жизнь по Евангелию, движимая Духом Святым, Духом Любви. Часть пятая. Вопреки всему сказанному об ужасе, даже позоре и оскорбительности смерти для человека и для всего творения, все же в данных условиях она необходима и обладает своей ценностью, не только потому, о чем так верно напомнил Даниилу, но и потому, о чем особенно хорошо писал Бердяев. Смерть необходима еще как некоторое высокое мерило всякой ценности. Ею измеряется любовь, верность, мужество, бесстрашие, и также надежда и вера. Только через добровольное принятие смерти насильственной или естественной измеряется вера в Божию всеблагость, в обещание вечной жизни. В руки твои предаю дух мой. Но некоторые формы нашей жизни, а именно жизни греховной, совершенно невыносимы, если не знаешь, что когда-либо их не пресечет смерть. Просто невозможно желать бесконечного существования, скажем, концентрационных лагерей, да и всех насилий, оскорблений человеческой свободы и достоинства. Это все уже хуже смерти, и особенно нетерпимо для человека наличие чего-то подобного в нем самом. Христианин, разумеется, не может оправдать самоубийство, но оно все же понятно в тех случаях, когда человек не в силах справиться со своей греховностью и все глубже вязнет в болоте и грязи греха. Итак, смерть ужасна во всех отношениях, но в условии нашей пораженной греховной порчей жизни она в некоторой мере необходима и, может быть, даже прекрасной. Это смерть мучеников, святых и героев. Но и это не может по-настоящему оправдать смерть. Мы, христиане, знаем, что Бог смерти не создал, и что последний враг истребится — смерть. Да, этот враг, настоящий враг, обессмысливает все. Наш век полетов на Луну, и имея уже довольно точное представление о других планетах, нельзя не ужаснуться отсутствию жизни, то есть наличию смерти, царящей в нашей планетной системе, кроме как на Земле, где еще гнездится хрупкая жизнь. Не жутко ли думать о мириадах холодных и нестерпимо раскаленных мертвых тел, крутящихся в мировом пространстве? Про наше Солнце, дорогое наше солнышко, которое мы не можем не любить, наш замечательный поэт Фет гениально сказал: «Мертвец с пылающим лицом». А если и есть жизнь на других галактиках, то мы этого никогда не узнаем. Они удалены от нас миллионами световых лет, а скорость света предельна. Да к чему бы и узнать про эту предположительную жизнь, когда нам известно, что все галактики также умирают.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов. В эфире программа «Благовещение».
«Иерусалим земной и небесный». Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа шестая.
А вот возвращаясь к археологии, ну, безусловно, верные археологические места какие можно назвать? Вот те, в которых у нас нет ни малейшего сомнения, что это те самые.
Ну, сложно сказать, что значит точно. Можно сказать, что Иерусалим находится там, где Иерусалим находился в евангельское и в библейское время, безусловно. Храм, нынешняя храмовая гора, да, это место Иерусалимского храма, куда ходил Господь. Там, где ландшафт как бы даже подсказывает, что это те места, это дело упрощает. Можно сказать о многих больших раскопках, которые проводились в 19-20 столетии. Вне, например, даже известных мест раньше, как Кесария. Сегодня это не самое посещаемое паломниками место, но мы можем сказать, что это то место, где, несомненно, были апостолы и где была Матерь Божия. По какой причине? Потому что это был основной порт, международный порт, куда приплывали люди, ехавшие на Святую Землю, и откуда уплывали те, кто жил на Святой Земле. Так что апостолы, отправляясь в свои путешествия, и Матерь Божия, они отправлялись из Кесарии. Так что мы можем видеть тот порт, из которого они плыли, то же море, по которому они начинали путешествие свое. И это не так далеко от того места, куда паломники сегодня прилетают. Международный израильский аэропорт основной. Это пригород Тель-Авива. Кесария находится в нескольких десятках километров к северу от Тель-Авива. Апостол Павел в Кесарии прожил 2 года, сидя в тюрьме. Но в Кесарии находился дворец, в котором жил Понтий Пилат. Так что места непосредственно связаны с евангельскими событиями. И более того, это место, которое связано с последующей церковной историей на Святой Земле. Мы сегодня знаем, что первенствующая кафедра на Святой Земле – это Иерусалим. Архиерей Иерусалимский – это патриарх, один из 5 древнейших патриархатов православной церкви. Но до 4-го Вселенского собора, до Халкидонского собора 5 века, главная кафедра была Кесария. и иерусалимский епископ подчинялся кесарийскому митрополиту. Почему? Потому что это был основной город. И в византийское время, а вовсе не только при Ероде или при Пилате, это был реальный такой центр всей области. И мы знаем, что немало удивительных людей византийского времени жило в этих местах. Оттуда родом был Прокопий Кесарийский, один из византийских историков. Архиереем кесарийским был Евсевий Кесарийский, автор церковной истории.
И для тех, кто там было замечательно.
Да, в тех местах какое-то время там провел Ориген. Но, конечно, что совершенно замечательно, когда паломничаешь на Святую Землю, не столько рукотворные места, которые мало похожи на то, как они выглядели во времена Христа, а они рукотворные. Потому что, когда мы оказываемся в Иудейской пустыне, вблизи места крещения Господня, или когда мы оказываемся в Галилее, и на берегу Галилейского озера, мы видим то, что видел Господь и его ученики. Галилейское озеро не изменилось. 2000 лет – небольшой срок для геологических таких процессов. Холмы, которые вокруг, те холмы, которые были, и небо, обычно голубое, это тоже то небо, которое видел Господь и его ученики. И, пожалуй, вот это самая такая замечательная часть паломничества – обращать внимание на природу, на холмы, на пустыню, на озеро. Потому что таким образом мы действительно как бы приближаемся ко времени евангельских событий. Какое-то время я жил в небольшом поселке, который находится на склонах ущелья. Ну, наверное, над ущельем Вади-Кельт. И когда ты сидишь за столом и занимаешься византийской историей, и под окном ты видишь ущелье, где жили византийские монахи, то это действительно как-то, может быть, это не всегда влияет, улучшает качество труда, но психологически, когда ты смотришь на такое совершенно византийское место, где там сохранились пещеры до сих пор, и пытаешься как-то об этом говорить, это очень как-то так воздействует. Что очень удивляет многих паломников, и меня поразило в свое время, что Святая Земля совершенно небольшая провинциальная страна. Масштаб Святой Земли – это масштаб Московской области. И при этом больше все евангельские события, большая часть библейских событий происходит вот в таком небольшом месте. Нынешнее население Израиля в 2 раза меньше, чем население Москвы. Так что сейчас это такое вот место невеликое по-человечески. И в древности тоже это была далекая провинция, можно сказать, вблизи вражеской границы с Персией. И Господь не только родился вот в таком месте, но и даже в таких провинциальнейших местах этой провинции. Мария живет в Назарете, который впервые упоминается в Евангелии. То есть в городе до Благовещения не было ничего стоящего упоминания. Не происходило. Вифлеем – провинциальное место, где Господь даже никогда и не бывал, видимо, после своего рождения. Живет Господь в Капернауме. И до конца XIX века люди даже и знать не знали, где и был этот Капернаум в течение многих веков. Так что Господу совершенно не нужно было создавать себе какую-то биографию, что все мы с усердием делаем, конечно же, сами. Но вот Господь, живя такой вот не просто простой человеческой жизнью, но самой простой человеческой жизнью, которой живет большая часть всех нас, конечно, в этом есть что-то очень важное. И я, оказываясь на Святой Земле и видя вот всю вот эту невеликость, так сказать, мест, где Господь жил, это как-то очень поражает, что как же вот в таких-то простых местах царь мира родился.
Конечно, для каждого из нас, христиан, Святая Земля – это прежде всего ее святыни. Но всякий раз, когда я бываю там, я думаю о том, что вот это же еще и реальная, очень интересная страна, восточная, со своим неповторимым колоритом, с какими-то традициями, укладом жизни, со своей кухней, наконец, музыкой. Вот мне кажется, что наше восприятие страны будет более полноценным, если мы будем воспринимать ту реальную страну, где эти страны находятся.
Когда я впервые был на Святой Земле в 93-м году еще, меня очень поразило, что те города, например, которые я воспринимал по Священному Писанию как места каких-то древних, давно прошедших событий, что это реальные города, где люди живут и сегодня. Ты едешь по Галилейской дороге в сторону Фавора и видишь указатель на селение Наин. И понимаешь, что вот так же Господь шел по этой дороге, и также под горой было селение, через которое шел его путь. И сейчас там тоже есть селение, пусть оно мусульманское селение, но жизнь продолжается. И это как раз очень интересно. И ты понимаешь, что это не просто какие-то былых времен события, а живая жизнь, которая продолжается сегодня. И, конечно, эта жизнь это нередко другая, чем христианская церковная жизнь. Так что с этим как раз связана сложность, наверное, восприятия нынешней жизни в Израиле. Когда мы приезжаем на Афон, и с одной стороны мы думаем про великих святых, которые там были в былые времена, а тем не менее мы приезжаем и видим монастырь, в котором и современные святые подвязались и подвязаются, не менее великие, может быть, чем и того же духа, что было и в 14 столетии, когда там святитель Григорий Палама был монах. На Святой Земле это не всегда так, потому что христиан меньшинство, но их в апостольское время там было меньшинство. Так что, конечно же, видя то, что это как бы жизнь продолжается, и что это, в общем, вполне такая современная жизнь, и можно приехать жить на Святой Земле, в Израиле, это, конечно, важно для восприятия такой ощутимости, реальности, телесности того, что там происходит. Я бы сказал, что интересно то, что на Святой Земле уживаются самые разные люди. Когда ты спускаешься из Иерусалима в сторону Мертвого моря, ты едешь через бедуинские деревни, которые даже нельзя назвать деревней. А с левой стороны от дороги находится израильское поселение, где половина его жителей – франкоязычные евреи. А сзади – колокольня русского монастыря православного. А рядом с ней – колокольня лютеранской церкви. А там еще в стороне Иерусалимского университета, который, первую лекцию в котором прочел Альберт Эйнштейн. Так что на одном клочке земли действительно и бедуины, и университет, и русская церковь, и франкоговорящие израильтяне, и все это находится рядом, люди живут вместе, вполне уживаются. И удивительно не то, что есть конфликты в такой ситуации, а в том, что самые разные люди, в общем, по большей части вместе могут жить. И, конечно же, все говорят на разных языках. Так что, когда я приезжаю в Москву и слышу, что кругом все фактически говорят по-русски, это так удивительно, потому что ухо привыкает к тому, что все говорят на разных языках, каждый день ты это слышишь и как-то участвуешь по мере сил.
Yeah.
с диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле, беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Иерусалим земной и небесный».
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Савва Старожевский. Преподобный Савва Старожевский, Звенигородский, в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный любил жизнь безмолвную, избегал бесед с людьми и пребывал в постоянном труде, плача о нищете души своей, памятовании суда Божия. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще в монастыре Сергия был духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным. Когда великий князь Дмитрий Донской в благодарность за победу над Мамаем устроил на реке Дубинке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом по благословению преподобного Сергия стал Савва. Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. В 1392 году братья Сергиевы Лавры по удалении игумена Никона на безмолвие умолило преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь он, добрый пасяше, порученное ему стадо, еликоможаше, еликоотца его блаженного Сергия молитвы, вспомогаху ему. Предание относит ко времени его игуменства явление водного источника за стенами лавры. С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, крестный сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить в отечестве его, близ Звенигорода, где же есть место завома сторожи, новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского князя Юрия Дмитриевича и перед иконой Божией Матери со слезами испросил ее покрова пустынному месту. На горе Старожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую келью для себя. В 1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него, во враге, выкопал себе келью для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия, уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам князя была дарована победа скорая. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости. по старому стилю 3 декабря 1406 года. Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва есть воистину божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающее. В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный рассказ о том, как преподобный Савва спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в XVI веке, в конце XV века игумену Савинской обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему. «Дионисий, вставай и напиши лик мой на иконе». На вопрос Дионисия, кто он, явившийся, ответил: «Я Савва, начальник всего места». Ветхий старец обители Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал икону преподобного Саввы. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на Московском соборе. 19 января 1652 года обречены нетленными мощи преподобного. Замечателен такой факт. Обитель преподобного Саввы и в период советских гонений оказалась весьма сохранной, как, собственно говоря, и сама Троица Сергиева Лавра. То же касается и, возможно, прекраснейшего храма на белом свете, храма Покрова на Нерли. Причин тому видим две. Во-первых, и умолкнувшие богослужениями храмы оставались неумолкающими проповедниками божественной красоты, спасающей мир. Ведь даже и в фашистской Германии, и в сталинском СССР люди не только не утратили чувство прекрасного, но и с упоением слушали, например, великого дирижера Фуртвенглера или великую как в пианистической игре, так и в исповеднической вере Марию Вениаминовну Юдину. Но в память преподобного Саввы хочется указать и на иную, скрытую причину сохранности древних монастырей, отстроенных во время татарского ига. Это особая благодать ученичества у преподобного Сергия, их отцов-основателей. Смирение и простота, как два крыла, возносящие от земли, дают незыблемую внутреннюю духовную силу их великим созданиям. И стояли, и будут стоять Лавра Сергиева и Саввина обитель Звенигорода, и Андроникова в Москве, и иные многие.
В эфире программа «Благовещение».
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как я вам говорил, наверное, неоднократно, я принадлежу к кругу младших друзей Георгия Васильевича Свиридова. Это само по себе крайне почетно для меня. Это, в общем-то, определило всю мою жизнь. Совсем молодым человеком я познакомился с Георгием Васильевичем и сейчас начинаю убеливаться сединами. Но помимо вот самого знакомства с таким удивительным не только композитором, но и мыслителем, знакомство с Георгием Васильевичем подарило мне знакомство еще с рядом людей поистине великих. Я не преувеличиваю. Нет, не талантливых, не интересных. Таких я и без Георгия Васильевича, наверное, встретил бы в своей жизни немало и встречаю их, потому что русский народ по-прежнему, несмотря на все испытания, порождает людей крайне интересных. Нет, я встретил настоящих гениев своей музыкальной профессии. И одной из интереснейших встреч, инспирированных Свиридовым, была встреча с удивительной певческой четой, с четой Ирины Константиновны Архиповой и Владислава Ивановича Паевко. На тот момент, когда я эту передачу записываю, я не могу более делать материалов с Ириной Константиновной, потому что ее нет с нами на земле, она в вечности. Но вот напротив меня сидит народный артист Союза СССР, лауреат множества премий, кавалер множества орденов и медалей, а попросту великий русский певец, тенор Владислав Иванович Пьевко. Здравствуйте, Владислав Иванович.
Добрый день, здравствуйте.
О, верю, верю, счастье есть. Еще и солнце не погасло. Заря молитвенником красным пророчит благостную весть. Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, не ветер. Блажен, кто радостью отметил твою пастушескую грусть. Люблю я год от бурных
Владислав Иванович, мы с вами не виделись, наверное, года 4 с той поры, когда сотрудничали в одном журнале, сотрудничали с успехом. Ваш материал тогда был помещен на страницах и, можно сказать, наделал фурор среди читателей. Но вот хочется что-то услышать о ваших совершенно новых свершениях, потому что, увидев вас сейчас, сегодня, я вижу, что время над вами внешне, во всяком случае, совершенно не властно.
Ага, не властно.
Но внешне не
время власть. Есть время, так что...
В таком случае вам удается как-то это очень здорово скрывать. Недаром вы артист, помимо того, что певец. Но у меня вот первые вопросы, как ни странно, из вот той области,
про которую я вас еще не спрашивал раньше, из области вашего происхождения, вашей юности. А я, вы знаете, чем старше становлюсь, да, мне уже, ну, за полтинник, скажем так, тем больше понимаю, какое все-таки значение имеет для человека его этническое происхождение, его воспитание, ландшафт, в котором он родился. И, может быть, в молодости мы самонадеянно думаем, что мы как-то через все это переступим, что мы будем совсем другими, чем наши предки. Нет, ничего подобного, не можем мы быть другими. Если мы становимся другими, это ужасно. Это значит, мы предатели своих традиций. Так вот, у вас фамилия украинская.
Самое интересное, Ванечка, я вам скажу, что эстонцы говорят, что это их корень, итальянцы говорят, что это их корень, потому что одно время в 60-х годах, лет 15, хозяйкой карьеры де ла Сера была Мария Пьявекки. И знаменитый либретист Пьяве. Так что тут я не знаю. Но я скажу другое, что Пьевко – это фамилия моего отчима. Это первого мужа моей мамы. Вот. Моя настоящая фамилия Ангуэма. Это отпрыск, который пришел, скажем так, по своему роду. Он из Сицилии. И когда Петр Великий был на обучении корабельному делу в Голландии, то он там стажировался у одного мастера. И вот этот мастер, Алессандро Ангуэма, потом он его взял, это было два брата из Сицилии, он ему предложил приехать в Россию. И он, Александру, уехал и женился в России, и отсюда пошли, так сказать, его все дети.
А на ком женился?
На русской. На русской женщине. Вот. И мой отец, Саша Ангуэма, летчик, который до войны перегонял самолеты с Григорием Бахчеванджи из Москвы, то есть из центральной нашей Европы советской, на Дальний Восток. Вот. И как бы перевалочный пункт у них был как раз Красноярск, где он и познакомился с моей мамой, где у них был двухнедельный роман, в связи с чем я и появился.
Плевко – это фамилия отчима?
Вот я, так сказать, его знаю, в смысле знал, потому что он тоже ушел. Но мы с ним не жили. У меня отчим другой, с которым я четверть века прожил, и который на меня отложил огромный отпечаток и груза своей жизни, и культуры, и всего. Это летчик тоже, генерал-майор Бахин Николай Маркович, с которым мама тоже познакомилась в Красноярске. Когда он по этапу шел, его грузили на барже в Норильск туда, на Реллак. Вот. И потом мы через некоторое время туда уехали с мамой по его вызову. И вот с тех пор, 25 лет, он тоже уже ушел.
Где? С крылом
часов незримый дождь. Этот дождик сонмом стрел в тучах дом мой завертел. Косил цветок, золотой принял песок. Где ты? Где ты, отчий дом?
Как фамилия девичья?
Тёкина. Этот дед мой пришел из Нязепетровска. Там вся живет, скажем так, родня.
А вы прослеживали как-то вот эту русскую
книгу своего рода? Вот у меня в книге-то есть. Потому что я... Мама начала искать, где что, как, откуда добралась до Нязепетровска, там все. Потом я нашел там и отказную деда, когда я... Он в 16 лет был этапирован в Сибирь за то, что раньше были, знаете, такие... кулачные бои, деревня на деревню. Вот. И тогда у жандармерии был приказ не ввязываться, но следить за тем, чтобы не было ни дрекольев, как говорится, ни разных булав, только кулачный бой. Ну и один молодой жандарм полез разнимать и попал под кулак деда. А ему 16 лет был деда, и он замертво его завалил. В висок удар произошел. И его за это, так сказать... взяли и сослали в Сибири. В Сибири он был, Кирилл Григорьевич Тёкин, был одно время, прославал очень интересным и сильным ямщиком. Гонял ямщину почти по всей Сибири, до Енисея и к Тоболу вот сюда. Но время там даже гонялся. А Тёкины, как я уже проследил, и мама проследила, что наш... до чего я добрался, Сафрон, пришел, это мой прапрадед, он пришел откуда-то из Скержинца. И вот почему я кержак. То есть это на Керженце, на этой реке были скиты раскольников. Так вот, в расколе произошел тоже раскол, и часть ушла, вернулась вновь к религии Киевской Руси. И поэтому они, когда началось в 18 веке, был такой митрополит Петерим, он вызвал матушке Елизавете, написал, что нужно громить эти раскольничьи скиты, потому что это ужасно, что это раскол и т.д. и т.п. Вызвало войска, и войска начали сжечь эти скиты. И оттуда все уходили. И досталось особенно это киржакам, потому что Петерим был из них, и чтобы не было заметно этого предательства, он досталось больше всего киржакам, и они уходили. И вот мои-то предки, они, как и раньше на Руси говорили, утекли. И вот чьи, говорят, да это утекины, то есть убежавшие, да, а с веками... буква «У» затерялась, остались Тёкины. И вот Сафрон пришел с ребенком на заимку перед Нязепетровском. Потом в Нязепетровске он занимался, был подрядчиком и занимался лесом. Поставлял корабельный лес для государства. У него даже в Нязепетровске, если я бывал, даже улица Тёкина. То есть дед, прапрадед мой сделал очень многое для Нязепетровска.
Ну, спасибо за этот рассказ, Владислав Иванович. Многое становится понятным. И удивительным образом вот эти события древние вашего рода, они уже в наше время отразились в вашей судьбе через оперы великих русских композиторов. Модеста Петровича Мусоргского и Николая Андреевича Римского-Корсакова.
И в том-то и дело, что как раз... мне очень близко было, когда сказание о граде Китеже, это же те же места,
Ну, давайте продолжим эту тему через Китиж. Как вообще вы оказались вот тогда в орбите влияния этого проекта? Напомню нашим слушателям, ну, среди нас, надеюсь, что есть такие молодые люди, которые только-только приобщаются к классике. Ну, в общем, в 1983 году в Большом театре Союза СССР было великое событие. После многих лет забвения гениальный наш дирижер Евгений Федорович Светланов, который тогда не работал в Большом театре уже много лет, вот, но он поставил и продирижировал с колоссальным успехом сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февронии, оперой легендой Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского. И есть там такая партия Григория Кутельмы. Личность, ну, какая-то очень, я бы сказал, многогранная. В ней есть что-то от героев Достоевского некоторых, как будто бы, если бы, я не знаю, Ставрогина, Свидригайлова или даже Раскольникова перенести бы на несколько веков, да, туда, в эпоху монгольского нашествия. Вот, и Лучин, на мой взгляд, этим Гришкой Кутерьмой и тогда, и вообще на всех известных мне записей является наш собеседник Владислав Иванович Плевко. Ну, как это было изнутри, я, естественно, совершенно не знаю. При том, что там пел и мой очень хороший товарищ, я вот не побоюсь сказать, князя Юрия, Александр Филиппович Ведерников, да, и с Евгением Федоровичем я был знаком, на даче у него тоже брал интервью. Ну, как-то вот про Китеж мы как-то никогда не... Вот, может быть, вы откроете запись. Как это было вообще пробито? Сложно ли?
Я не знаю, как Евгений Федорович пробивал, но однажды, знаешь, появившись в Большом театре, он подошел мне и спросил: «Слава, ты будешь у меня участвовать в Китеже?» Я говорю: «А что, будут ставить?» «Да». «Мы будем с Романом ставить в Стихомиру. Что бы ты хотел там спеть?» Я говорю: «Евгений Федорович, все, что вы хотите, я спою. Или Всеволода, или Гришку, как вы хотите. Я хочу, чтобы ты спел и то, и другое». Я говорю: «Ну, давайте я начну с Гришки. Давай. Ну что, Всеволод есть? Женя Райков». Начали работать. Мы решили с Евгением Федоровичем, что я сначала буду делать Гришку, а потом Всеволода. Ну, в жизни получилось так, что Гришку я сделал, а Всеволода так и не сделал. Почему? Потому что потом были другие работы, и я, как говорится, ушел в сторону от этого. Но Гришка мне очень близок, потому что по своему нутру, и я являюсь его адвокатом. Он никакой не пьяница и не предатель. Кому-то, когда-то, уж очень захотелось, чтобы в русском человеке была вот эта страшная черта – предательство и пьянство. А если мы посмотрим, я даже написал работу, как я работал над Гришкой Кутерьмой, где я там доказываю чисто и музыкально, и пластически, как я это делал, что у Римского-Корсакова Гришка и у Бельского в его либретто Гришка не предатель, и не подлец, и не пьяница.
После праздника Гришка празднует, сам тебя не помню, радует. Ну что?
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 56. Да много она так с ним крутила. То притянет, то швырнет, а то велела ему в театр прийти, а сама на аэропланах улетела, где лектор ее повез поглядеть чего-то. Через 3 дня вернулась, а он ее в театрах не нашел, к нам пришел. Говорю, улетела, велел лектор. Он всю голову потирал. Сказал так, надо все это кончить. Сказал я ему, и она сама не своя, расстроена, а он мне прямо на чистоту. Засела в нее заноза, ничего не поможет. Прощайте, милая няня, мне здесь не надо бывать, я ей все напишу. Я его уговаривать? Нет, ушел. Вернулась она, я ей и сказала. Она в телефоны, ошибка вышла, придите. Ну, пришел,
бледный. Глаза нехорошие такие. Она ему: «Вы сами напутали?» Он голову потер, смотрит, и голос у него не свой. Я, говорит, не пойму, что напутали. Она его растеряхой и назвала, вывернулась. На той неделе, говорит, велела прийти в театры, а вы вон как. Чего вы такой рассеянный, а? Влюблены в кого? Он даже не поглядел на нее, отворотился. Не влюблен, говорит. Очень рада, говорит. Можете уходить. У меня голова с Яропланов кружится, хочу прилечь. Ну, ушел. А утром письмо прислал. Прочитала она, расстроилась. Села сама писать, все рвала. В спальную заперлась, так и не написала. 3 дни не звонилась в телефоны. Я ей сказала все, как он говорил, про занозу. Она мне: «Не лезь не в свое дело». Обидно мне стало. Накричал я на нее: «Как так, не мои дела? Всю жизнь с тобой мыкаюсь, по свету меня таскаешь, а не мои дела?» Не железная я в самом деле, всякое терпение лопнет. Не поверите, барыня, я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество, голова вся запуталась. И в церкви не была, чисто я бусурманка. 5 дней прошло, писала все, рвала. А тут дилектор приехал, велела сказать: больна. Сидит, кутается в мех, один нос видать, в телефоны звонят. Вскочила, а это дилектор, завтра на службу лететь, в мигалке, она ему: больная я, а у них строгий штраф чуть что. Шалаш прикатил, стал гавкать. Она на него как крикнет, он головой боднул, уехал. На другой день они двое прикатили, не приняла. Отсрочку ей дали, из уважения, а то бумагу грозились разорвать. Это уж потом узналось, Абраша мне рассказал. Он тут тоже сколько мотался с нами. А ей уж еще 4 дилектора бумагу подписывать давали. Уехали они, она сразу за телефоны. Как, вскрикнет? Чисто ее укусило что? На кресло упала, побелела. Я: «Катечка, Катечка!» Она не дышит. И дом никого. Выбегла я на лестницу, а человек бежит сверху, перо на ухе, карторщик. Кричу ему, а он не слушает. Я его за руку и потащила к нам, а он вырываться стал, напугался. Все-таки я его втащила. Показала на Катечку. Побежал доктора позвать. А там их на каждой лестнице, как собак. До доктора еще она обошлась. Тут и началось страшное. А вот.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.